Был молод, зарабатывал много, гулял широко. Была бригада. Тогда их называли шайками. Сам Абрикосов, эксперт, втирал клиентам, обеспечивал легенду и документы. И реставратор, специалист по кракелюрам. Спалились все втроем. Статья 147 Уголовного кодекса РСФСР. Мошенничество по предварительному сговору группы лиц. Времена были суровые. Ни условных мер, ни домашнего ареста, ни браслета, позиционирования на ноге. Абрикос отсидел 2 года в армавирской четверке. Писал портрет руководства колонии и их обширной родни, охранников, криминальных авторитетов. Рисовал на заказ живые картинки порнографического содержания, эскизы для татуировок, купола, кинжалы, чертей, рыцарей, голых баб на метлах. Одна из лучших абрикосовских работ этого периода – портрет вора в законе Пушистого, 120 на 80 сантиметров, писанный настоящими масляными красками на настоящем беленом холсте. Пушистый изображен в образе русского витязя с копьем в одной руке и громадной кривой саблей в другой, попирающего ногами многоглавого дракона. На каждой драконовской голове крупными буквами обозначены разные человеческие недостатки, слабости и просто нехорошие слова. Стукачи, триппер, менты, прокуроры, пидоры, бляди, суки, валеты пиковые и так далее. При написании картины Абрикос строго следовал инструкциям заказчика, вплоть до самых мельчайших деталей, вроде двухтомных девиц в бикини на заднем плане и пролетающего в небе Су-35. В результате получился шедевр мирового уровня. Заказчик остался доволен, и проблем на зоне у Абрикоса не было. Более того, когда он освобождался по УДО, Пушистый отправил на волю несколько маляв, где рекомендовал самобытного художника своим знакомым. Знакомые Пушистого мало от него отличались, в чем не было ничего удивительного. «Витязь — это круто, чудило. А в короне смогешь? А в доспехах типа крестоносца?» Был даже один Бэтмен. Платили щедро. Абрикос снова оказался при деньгах. Он купил загородный домик в винтарном поселке и 2-уровневую квартиру, мастерскую на проспекте 1 мая. Потом про него сделали фоторепортаж в толстом глянцевом журнале. И к талантливому художнику потянулась городская знать, известные врачи, руководство города и области, и депутаты, и бизнесмены. Абрикосов открыл свою галерею, выставлялся на областных и региональных выставках. О нем писали газеты, телевидение посвящало ему часовые передачи. Его работа отличала особый торжественный стиль. Смесь новгородской иконописной школы, советского героического пафоса и так называемого «покерного лубка» – манера прорисовки персонажей на игральных картах. Иногда он писал просто красиво и дико качественно. Его собственное выражение. Это походило на тщательно отретушированный фотоснимок. Годилось для дамских портретов на заказ и обнаженки на продажу. Продавался Абрикос успешно. Местная элита считала его гением. Правда, старик Набельзон и специалист по немецкому экспрессионизму при упоминании о художнике Абрикосове просто зеленел и покрывался гусиной кожей. Он называл его «манерный ублюдок». Губернатор Войцеховский в своем рабочем кабинете на фоне портрета президента. Генерал Глазурин в костюме от Dior в красном интерьере. Ресторатор Изосимов на палубе дизельной яхты «Арбат». Неоконченный портрет покойного Гарика Речпортовского за рулем «Линкольн Континенталь». Антон Миротворец заказал себя в облике задумчивого Атоса, салютующего шпагой. А потом потребовал повторить рембрандтовский портрет с Саскией, посадив на колени красавицу Миледи. Но в отличие от других клиентов мэтра Абрикосова, Антон любил не столько живопись и даже не себя в живописи, а далеко не штучные, серийно печатаемые миллионами штук бумажки, на которых можно было купить что угодно. Антон любил деньги, и справедливости ради надо заметить, что если это недостаток, то свойственен он далеко не одному Антону Миротворцу. Он знал Абрикосова как серьезного специалиста и поэтому предложил ему интересный и незамысловатый проект. Ни иконы, ни картины, никаких промежуточных вариантов. Сразу деньги, банкноты. Даже методику собственную подготовил. Тонкая душа уже признанного художника была грубо травмирована. Но, чтобы избежать и травм телесных, Абрикосов не отверг это предложение, как говорится, с порога, а вроде бы проявил определенный интерес. Проект обсуждался, детализировался. Шелкография? Грубо. Струйный принтер с отключенными скрытыми метками? Фу, очень грубо. Офсет? Дорого. Но можно подумать. Ручная работа. Вы ведь все-таки художник? Нерентабельно. За время, которое уйдет на изготовление 100-долларовой купюры, он успеет намалевать 2-3 обнаженки, которые уйдут по 2 сотни каждая. Постепенно выяснилось, что главная проблема даже не в этом. Не в способе изготовления. Главная проблема в денежной бумаге особого состава. В особой денежной краске, чья формула является государственной тайной, а также в металлографических полосах и полимерных нитях. Это если речь идет о действительно качественной подделке. Ведь никто не собирается лепить дагестанские доллары. Проект пока что так и не пошел. Шли вялые переговоры о списанном офсетном станке на фабрике цветной печати. Шла неспешная пристрелка к какому-то ангару на левобережье, где можно было бы разместить печатную базу. И больше ничего. Тем более, что мэтр Абрикосов еще помнил времена, когда за фальшивомонечество расстреливали. Да-да, именно так, в прямом смысле слова. Заводили в подвал и стреляли в затылок. Бррр. И хотя сейчас вроде бы расстреливать, подражая европейским ценностям, перестали, хотя кто возьмется на собственной шкуре проверять совпадение гуманной буквы закона с его практическим воплощением. Сама идея подделки денежных знаков была дискредитирована. Короче, от этого плана отказались. В наше время на портретах расхитителей государственного добра можно было заработать почти столько же, сколько они сами этого добра расхитили, причем без всякого риска. Зато выяснилась приятная вещь. Оба они, и Антон, и Абрикосов, интеллигентные люди, знают толк в сигарах и коньяке. Местный криминалитет предпочитает водку и Мальборо, а также в хорошей обстановке и нескучной беседе. Иногда они коротали вечер в абрикосовском домике просто так, без всяких дел. Расслаблялись. Абрикосов – это тебе не босой, не додик, не макей со степашкой. Образованный человек, белая косточка. С такими приятно распить бутылочку реми, камю, а то и редко в этих краях врапано. А иногда они приглашали к столу красивых девушек. Хотя делали это осторожно, чтобы не поссориться. Дорожки любви кривые и запутаны. Часто они пересекаются и срастаются так, что потом без крови не раздерешь. А зачем такие крайности? Поэтому об общих предметах страсти они старались разговоров не заводить. Тем более, что обилие в городе таковых предметов позволяло им встречаться и расходиться легко. Как расходятся в океане круизные лайнеры, яхты, подводные лодки, сухогрузы, танкеры, линкоры и корветы. К тому же на каждом судне могут в разное время, а иногда и одновременно, плавать разные пассажиры. Туристы, любители яхтинга и морских путешествий, военнослужащие. И это вовсе не повод им ссориться между собой. Лис. На утренней оперативке подвели итог аварии на восточном объезде. Начальник специально даже следователя пригласил, чтобы специалист точку поставил в деле, которое читалось неоднозначно и давало повод к нескольким версиям. А дело-то оказалось совсем обычным. Водитель Ахмат Гасанов не справился с управлением и совершил ДТП, за что был привлечен к административной ответственности и наказан по административному кодексу. Неподалеку по случайному совпадению обнаружен труп Марии Петровны Забазновой, бывшей учащейся медучилища, отчисленной за пропуски занятий и неуспеваемость. Судя по заключению судебно-медицинской экспертизы, покойная употребляла наркотические вещества, и смерть наступила от передозировки. Возможно, перед этим ее задела неустановленная легковая машина, о чем свидетельствуют легкие прижизненные ссадины на теле, которые причинной связью со смертью не имеют. В Фотографии Забазновой были показаны Ахмеду Гасанову, гражданину Морозову, Цыге, у которого Гасанов работал водителем, и еще нескольким их родственникам и знакомым. При этом никто девушку не опознал, и все подтвердили, что никогда раньше ее не видели. Таким образом, дело по факту смерти Забазновой прекращено за отсутствием события преступления. В отношении Гасанова ограничились принятием мер административного воздействия. Поскольку Восточный объезд, как выяснилось, является местом повышенной аварийности, начальнику ГИБДД подполковнику Миронову рекомендуется согласовать с коммунальщиками установку знака ограничения скорости до 40 км в час. Начальнику уголовного розыска Кореневу рекомендуется активизировать работу по выявлению лиц, сбывающих наркотические вещества, и пресечь вовлечение в их употребление молодежи из числа прибывших в город студентов и учащихся средних специальных учебных заведений. «Вопросы есть?» – спросил Волин, обращаясь почему-то к Кореневу. Тот покачал головой. «Действительно, какие тут могут быть вопросы? Все чисто написано, грамотно, комар носа не подточит». «Что по убийствам водителей?» Лис покачал головой. «Пока ничего нового. А пора бы чему-то новому и появиться. Особенности походки убийцы Шнурова дают предположение, что это женщина», – сказал Лис, чтобы хоть чем-то новым отчитаться. «Размер ноги 41, рост около 175. Вот и работаете в этом направлении. Помните, как Золушку искали? По потерянной туфельке?» Волин улыбался, настроение было хорошим. Видно, генеральская должность не уплыла бесследно. «А что это вы такой кислый, Филипп Михайлович?» «Жарко, товарищ полковник», – ответил Лис. Он не успел перед совещанием снять кору и потел втрое больше, чем другие. К тому же на правой ляжке у него был закреплен ТТ, который можно было легко и неожиданно извлечь через вырезанный брючный карман. Но сейчас он весь пропитался потом, нога под ним чесалась. И если не почистить сразу после такой бани, то он обязательно поржавеет. «А что произошло с нашими гостями на углу Соборного и Набережной?» — задал очередной вопрос Волин, обращаясь к начальнику патрульной службы Лосю. Это была не кличка, а фамилия. И майор ей соответствовал. Здоровый, широкоплечий. Только рогов не хватало. А может, о них никто не знал. К тому же это дело наживное. Лис вспомнил пророчество красавицы-цыганки Лалы, и настроение у него испортилось еще больше. «Никакие они не гости», – пробасил Лось, поднимаясь. «Бандиты. У каждого по две судимости в 90-х. Пьяные напали на девчонку, стали в машину тащить, а тут прохожий мешался». «Прохожий?» – Волин удивленно покрутил головой. «Сейчас редко вмешиваются. Правосознание населения падает. Вот и стремятся пройти мимо». «И правильно делают, товарищ полковник», – внезапно сказал Лис. «Все думали так же, как он, но потупились, будто не расслышали». «Это почему такой вывод?» «Да потому что сейчас мы бы этого, с высоким правосознанием, оформляли за убийство и тяжкий вред здоровью». «Почему за убийство?» – удивился Волин. «Потерпевшего отправили по санавиации живого. А в Москве его быстро на ноги поставят». «Да, на ноги-то поставить можно, если придерживать. Только приземлился он во Внуково уже не того. Не слишком живой, в смысле». «И откуда вы это знаете?» Лис только пожал плечами. На этом совещании находились осведомленные люди. Но Лис всегда был хоть на немного, но осведомленнее других. А чаще и намного. Когда совещание закончилось, и все выходили из кабинета, Лось придержал Коренева за руку. «Эта девчонка, которую в машине тащили, она тоже была худенькая и высокая». «Они сейчас все такие», – кивнул Лис. «Диеты, фитнес. Моя вообще после 6 крошки в рот не берет. Но раз эти сами упали, да претензий не имеют, то нас это дело вообще не интересует». «А тебе не показался странным этот прохожий?» – спросил начальник ППС. «Шел мимо, сцепился с двумя бандюками. Два прихлопа и готово. Один труп, второй инвалид». Лис остановился и посмотрел коллеге прямо в глаза. Меня порадовала высокоморальная позиция неизвестного героя. Помнишь детский стишок? Знак ГТО на груди у него. Больше не знаем о нем ничего. Кстати, у него был знак ГТО? Свидетели про знак ничего не говорили. Сухо ответил лось и отошел. Некоторые считали, что лис ведет себя странновато. И мало кто знал, что за нарочитой странностью всегда кроется далеко идущая хитрость и четкий расчет. Глава 8. Вечер в Мариотте. Если бы не мужья, кто бы присматривал за нашими любовницами? Риторический вопрос. Мэтр Абрикосов. «Ай-яй-яй, какой позор! Просрали чемпионат!» – восклицал он, бегая по квартире. «А ведь тогда, на Евро-2008, уверенно взяли бронзу, если бы не случайность, может быть, и финал прорвались». Впрочем, скорее всего, эйфорические воспоминания обусловлены не футболом. Они сидели в баре отеля «Мариотт Гранд», смотрели на лэптопе МСИ, сайт проститутки Москвы, и медленно напивались коктейлями. Вначале был мохито, потом дайкири. Надо сказать, вполне приличное. 12 000 за час? Изумился он, рассматривая смазливую блондинку, отставившую на высокой табуретке упругую попку. 24 за 2? Это Лейла сумасшедшая. Таких цен просто нет. А какие есть? Едва заметно улыбнулась она. Ну, 2000, ну, 3. От силы 5. Ты хорошо знаешь расценки. Думаю, ты их знаешь не хуже. Она вывела на экран следующую анкету, потом еще одну, еще. Скривилась. Лейла, по крайней мере, ухоженная, а эти за 3-5 какие-то недомытые. Он пристально смотрел в ее тонкий греческий профиль. У нее было иконописное, скромное лицо девственницы, выпускницы института благородных девиц. Многие находили, что она похожа на знаменитую Джоконду. Как профессионал он знал, что это не так. Но как влюбленный готов был согласиться с чем угодно. «А ты бы сделала это за деньги?» – спросил он неизвестно зачем, так как наверняка знал ответ. «Но надо поддерживать разговор, а тема вот она». «За очень большие. С каким-нибудь олигархом. За сколько?» Она, задумавшись, вытянула пухлые, подкачанные гелем губки. «Наличкой 10 миллионов евро и роль в кино. Представляешь, я в мужской рубашке от гальяна нараспашку, без нижнего белья, в высоких шпильках Кристиан Лоботин на красной подошве, стою в дверном проеме, а атлетический красавец с жопой, как орех, несет мне чемодан полный денег. Хочешь нарисовать такую картину?» Он свел брови. Это тебе надо писать фантастические сценарии. Кстати, 10 миллионов в чемодан не поместится. И потом, я помню, ты говорила про реальные 500 евро, а чаще 100-200 долларов. Это было давно. Но как вы вообще проводите время? В чем вообще состоит ваша жизнь? Как-как? Идем с жабами в кафе, знакомимся с пацанами. Потом возникают симпатии. Тогда отделяешься и начинаешь дружить отдельно. Потом происходит то, что должно произойти. Потом начинаются взаимные претензии. Чего ты на него смотришь? А чего ты не купил мне туфли? И мы расстаемся. И все начинается сначала. С недовольным видом он пощелкал пальцем по сенсорной панели, меняя страницы. Что-то они все сегодня противные. Выключи. Как хочешь. Хотя так лучше. Все думают, что мы изучаем курсы акций мировых бирж. Или проверяем пополнение счета на Каймановых островах. Видишь, сколько здесь деловиков с компами? Думаю, они тоже рассматривают телок, только с умным видом. Ее и без того короткая юбка задралась почти до трусиков, и сидящие за соседним столиком футболисты отвлекались от серьезной терки, время от времени бросая обманчиво безразличные, но цепкие взгляды в ее сторону. Ничего удивительного. Ее ноги по всем принятым в мире стандартам, а что еще более важно, по эстетическому восприятию, превосходили ноги известных актрис и топ-моделей. У тех длинные худые конечности тяготеют к вогнутости, как бы стремясь образовать букву О. А у нее икры были идеально симметричной формы, Она покачала босоножкой на высокой шпильке, чувствуя, как прищуренные глаза молодых парней в красных спортивных костюмах обжигают гладкую кожу. В ответ она тоже стреляла в них мягкими кошачьими взглядами, пытаясь сделать это незаметно для своего спутника. Хотя обвести его вокруг пальца было непросто, и она это хорошо знала. Но когда было надо, обводила с такой же легкостью, как и других. «О чем они говорят?» – равнодушно спросил он. «Парни требуют, чтобы сумму гонорара им сообщали перед игрой, а не по результату», – ответила она. «Говорят и пугаются своей дерзости. Видишь, краснеют и бледнеют. Ты наблюдательна, и слух такой острый. Из тебя бы вышла хорошая шпионка, похлеще Мата Хари. А я читала, что она была некрасивой и к тому же плоскостопой». «Да, это правда. Но ты же знаешь, на каждый товар есть свой покупатель. И она была востребована». Она снисходительно усмехнулась. «Конечно,